To свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе в Москве на международном форуме обсуждались проблемы и перспективы развития зарубежных школ с русским языком преподавания. Больше всего педагогов приехали из бывших республик Советского Союза, где отношение к русскому языку нередко является частью внешней политики государства. Об этом мы и поговорим в сегодняшней программе. Учителя-эксперты. Председатель Клапецкой ассоциации учителей русских школ Литвы Андрей Фомин, директор частной рижской школы Елена Матикубова, директор Кишиневского лицея имени Гоголя Таисия Аникиева, профессор Киевского университета Людмила Кудрявцева, заместитель начальника управления образования Алма-Аты Галина Самотокина, эксперт из Армении Аванес Манукян и другие. Сразу после региональных новостей образования или на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
В школах Чеченской Республики появилась услуга «СМС-дневник». Подключив ее, родители смогут получать на свой мобильный телефон информацию об успеваемости и посещаемости своего ребенка, а также любую другую информацию, связанную с учебным процессом, включая домашние задания. В Курганском техникуме машиностроения и металлообработки открылся новый учебный класс для подготовки операторов станков, наладчиков и технологов-программистов. Класс представляет собой интерактивный тренажер, который имитирует рабочую зону станка, позволяя учащимся получать необходимые навыки. Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении должностных лиц Ирины Рябовой и Алексея Багрянцева, которые обвиняются в гибели 6 школьников во время купания на Ейской косе. Напомним, трагедия произошла 7 июля, когда во время купания в Азовском море утонули 6 учеников московской школы номер 1065 и их воспитатель. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». На базе ведущих университетов, расположенных в Москве, будут созданы современные центры образования. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин. Москомархитектуре уже поручено найти место для создания ведущими вузами кампусов, где разместились бы центральные офисы и лаборатории университетов.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы знакомимся с опытом зарубежных, так называемых русских школ. Дело в том, что преподавание русского языка и преподавание на русском языке в бывших республиках Советского Союза имеет ряд серьезных различий, поскольку зависит не только от системы образования каждой отдельной страны, но и от ее внешнеполитических установок. Впрочем, существует одна общая тенденция – сокращение числа школ с русским языком преподавания. Как и почему это происходит в Литве, рассказал учитель, председатель Клайпецкой ассоциации учителей русских школ Андрей Фомин.
С 85 и ныне до 33 в Литве, конечно, динамика ужасающая. Численность учащихся – это тоже кривая, которая постоянно идет вниз. В чем причины такого положения? Миграция русского и русскоязычного населения? Нет, далеко этот фактор в последнее время не является ведущим. Все больше и больше родителей отдают из русских семей своих детей в литовские дошкольные учреждения и школы, мотивируя свои действия вот таким обыденным человеческим фактором. Легче будет жить. Хотя, безусловно, большинство из них не читали трудов Выгодского, Леонтьева, многих других и психологов, и лингвистов, и это зачастую ошибочная позиция. Тем не менее, русские школы в Литве существуют, в них учатся дети, может быть, даже разных национальностей, но для этих детей, которые в них обучаются, родным языком является русский язык, и, в общем-то, они развиваются и в семьях, и в школе в контексте родной русской культуры. И мы считаем, что даже вот в тех условиях, когда сейчас на русскую школу Литвы идет очень сильное давление, когда вот буквально в эти дни в Сейме, в парламенте Литвы обсуждается вопрос о переводе обучения на государственный язык, на литовский язык, и мнения существуют разные. Либо это латышский вариант 60% и 40% родного языка, а либо вообще высказывают горячие головы мнение, что надо переходить на государственный иностранный язык. Мы, тем не менее, считаем, что русская школа должна существовать и не имеет права воспитывать Иванов, не помнящих родства. Для того, чтобы сохранять школу, русскую школу в Литве, мы боремся на протяжении уже нескольких лет. Мы собирали тысячи подписей во все ветви власти Литвы для того, чтобы вот эту реформу русской школы не осуществлять. Говоря же дальше о том, какой мы все же видим русскую школу, мы видим ее такой: давать ученикам современное качественное образование на родном языке, обеспечить интеграцию своих учеников во все сферы общественной жизни как страны, так и европейского сообщества, коль скоро Литва является членом Евросоюза. Воспитывать, безусловно, нравственную личность, но и одновременно осуществлять комплексную систему этнокультурного воспитания детей и подростков. Формировать носителей русской культуры, чтобы это были действительно граждане Литвы, граждане Евросоюза, именно люди-носители родной русской культуры. Я недаром употребляю слово «подвижничество учителей», потому что, извините, в школе с русским языком обучения, в которой в государственной программе написано, что Советский Союз и участники Великой Отечественной войны, это были оккупанты, которые оккупировали Литву, учатся дети, деды и прадеды которых проливали кровь, умирали, погибали на этой же земле. Слышать подобное, наверное, чудовищно. И учитель, наверное, он не может называться учителем, если слепо следуя вот этим установкам, он и будет так учить детей. Поэтому, конечно, зачастую деятельность учителей носит подвижнический характер, когда они вынуждены, повинуясь голосу и требованию совести, противоречить государственным установкам и программным требованиям.
Об одном из самых важных и трудных аспектов преподавания на постсоветском пространстве рассказал учитель Клайпедской школы Андрей Фомин. Действительно, одна из целей русских зарубежных школ – сохранение основ национальной идентичности, культуры, языка. За детей, как правило, решают их родители. Моя следующая собеседница – директор частной школы «Сигма» Елена Матикубова, Латвия.
Вообще проблема сохранения русской идентичности за пределами России – это проблема философская, с одной стороны, и, может быть, даже государственная. Но это не моя компетенция. Моя компетенция – это личностный выбор семьи, а, может быть, человека, уже взрослого человека, который хочет себя идентифицировать с человеком русской культуры, русской национальности. Вот как это сделать? Какие критерии будут являться теми определяющими или составляющими, которые дадут возможность личности себя соотносить с этим понятием? Это проблема образования, это проблема школы. У нас в Латвии очень серьезно над этим думают, как общественники, то есть люди неравнодушные, люди, желающие что-то менять, так и профессионалы, это преподаватели. Преподаватели русского языка и литературы, в первую очередь, преподаватели гуманитарных дисциплин, истории, этики. Потому что такие понятия, как нравственные ценности, такие понятия, как, ну скажем, русская душа, они должны наполняться или реальным содержанием, или оставаться пустым фразеологизмом. Потому что в Латвии реализуется метод или программа билингвального образования, что означает использование двух языков в процессе обучения. К сожалению, иногда билингвальная система может использоваться как переходная. И в методике она так и описывается. То есть переход с одного языка на другой. И в этом случае я чувствую определенную политическую ангажированность чисто профессионального педагогического вопроса. Вот я сама сторонница такой интеграции, объединения общества людей самых разных национальностей. И поэтому, придя в частное образование, я создала двупоточную школу, которую я вижу как оптимальный вариант, где каждая этническая группа учится на том языке, который она выбирает, на родном для себя, на языке семьи. А возможно, этот выбор будет по другому критерию, но на том языке, который выбирает. Да? Но постоянно все школьные мероприятия, все совместные проекты проходят вместе, и там используется естественным образом тот язык, который в этот момент помогает решать совместные вопросы. И вот для меня это идеальная модель, да, которая потом должна переноситься на опыт. Каждый живет, функционирует, развивает свое мышление, свою эмоциональную сферу на родном языке. Но он все время вращается и общается с людьми другого. другой национальности, для которых родным является родным и самым нежным, и самым вот материнским, я даже не знаю, как сравнить, другой язык. И вот понимание и прочувствование, умение войти, вот это чувство эмпатии, войти в состояние другого и понимать, как это важно, мне кажется, это дает возможность, или это вырабатывает иммунитет к какому-то такому агрессивному национализму потом на всю жизнь. Потому что ты был рядом, ты работал рядом, ты был в одной команде рядом с людьми. При этом каждый, говоря на своем родном языке, и ты естественным образом вклинивался и помогал, или переходил, если мог, на язык второй, который тебе тоже уже известен, да, или отстаивал и объяснял свою позицию на своем родном, но при максимально доброжелательном отношении к тебе самому.
Тоже ситуация такая временная, да, когда понимание языка, оно уже тоже могло и не возникнуть.
Нет, невозможно. Невозможно, потому что в программе обучения обязательно присутствуют два языка. То есть в программе обучения есть второй язык, он идет как предмет. При билингвальной системе этот язык используется в преподавании и других предметов. То есть у меня профессиональная школа, ребята изучают бухгалтерию. Вся документация у нас идет на государственном языке. Поэтому ребята тут же оформляют всю документацию, заполняют, считают, пишут отчеты на государственном языке. Но все объяснения, все погружение в тему, все новые материалы идут на родном для них языке, чтобы понимание, освоение, задача вопросов была. Но при этом он получается билинг. Но мышление максимально реализуется на родном языке. Но вот здесь очень тонко и очень профессионально должна быть пропорция языков. Дело в том, что мы все время работали с Ленинградским, тогда он был еще Ленинградским, психологическим институтом. И для того, чтобы родной язык функционировал полноценно, чтобы человек не был, ну, скажем, ограничен в своем языке, вот таким полуфабрикатом не получился, то родной язык на этапе до 18 лет, до вот формирования этой личности, должен быть доминирующим. То есть в пределах 60%, более половины. Любой второй язык, английский, французский, имеет право быть вот в этих 40%. Это общая тенденция. Это не значит, что нет исключений. У нас есть дети-лингвисты, которые могут свободно учиться вообще на другом языке, при этом сохраняя. Но там есть условия, когда среда родного языка должна компенсировать то, что ребенок не получает, обучаясь, например, на другом языке. То есть, на самом деле, это очень серьезная, глубокая наука, которая помогает реализовывать концепцию, которую выбирает та или иная школа, учебное заведение, группа этническая, она может заказать разработку какой-то модели, да, при поставленных задачах, скажем, сохранения родного языка и свободное владение вторым, третьим, да, билингвизм, то есть функциональное знание какого-то профессионального языка в сфере своей работы, скажем, медицины или там географии. И тогда важнее, скажем, второй язык в этой сфере, во всей остальной сфере, в том числе эмоциональной, музыкальной, культурологии, у тебя доминирует свой родной. То есть тут тысячи вариантов.
Елена Матикубова говорила скорее о методике преподавания, поскольку условия существования среднего учебного заведения в каждом отдельно взятом государстве имеют отличия. Эти отличия мы и обсуждаем сегодня в классном часе «Свободы». У микрофона Тамара Лиленкова, и теперь мы поговорим о Молдавии. Там на русском языке преподают как раз в национальных школах. Рассказывает директор лицея «Светоч» Людмила Барбус.
Я хочу сказать, что, говоря о русской школе, мы, в общем-то, говорим, пользуясь не очень точным понятием, и говорим о ней условно. У нас в Молдове нет русской школы. Есть еврейская школа, есть украинская школа, есть болгарская школа. И эти школы пользуются всеми приоритетами той страны, которую они представляют. А мы, в принципе, мы работаем в национальной школе с русским языком обучения. И несмотря на наши усилия, даже в тот период, когда у власти находились коммунисты, мы пытались создать, мы практически написали концепцию русской школы в Молдове. Нам так и не удалось провести эту концепцию через коллегию Министерства просвещения. Практически русской школы в Молдове нет. А надо бы, в принципе, у каждого из нас своя языковая ситуация, я имею в виду ситуацию с изучением русского языка в том или ином регионе. И в зависимости от этой ситуации, наверное, Россия должна определять свою политику по отношению к людям, которые ведут русский язык в той или иной стране. Потому что мы все, принципе, зависим от политического климата в нашей стране. Любое изменение политической ситуации, и мы никто. Вообще, нужны ли русскоязычные дети за пределами России, России самой? А если они нужны, значит, надо определять конкретную помощь и русскоязычным детям, и тем, которые считают русский язык не только языком общения, а языком своего мышления и языком своей собственной культуры. А отсюда будет ответ на вопрос, нужны ли русскоязычные учителя и в какой помощи эти русскоязычные учителя вообще нуждаются. Мы, конечно, благодарны России за ту помощь, которая оказывается. Эта помощь немалая. И понятно, что Россия не может все бросить на национальные окраины, которые, в общем-то, могут получить больше, чем центральные области России. А русская школа в бывших национальных республиках должна быть элитной школой. Школой, которая дает лучшее образование, которая, в принципе, дает образование, которое обеспечит твое будущее. И в национальной республике это школа, которая изучает хорошо и язык страны проживания, которая прекрасно знает русский, прекрасно знает один иностранный язык. И в таком случае русская школа выживет. Иначе мы приплывем куда-нибудь, что, в принципе, нас и не будет.
Впрочем, русская школа в Молдавии и сейчас не совсем русская. Об этом напомнила директор Кишиневского лицея имени Гоголя Таисия Аникева.
Дело в том, что сегодня в Республике Молдова и, я так поняла, в других союзных государствах обучается в школах с русским языком обучения на 50, а может быть у вас в вашем случае на 80%. И дети не этнические русские. А это значит, что слово «русская школа» и основа только на культурных традициях русского народа может отмугнуть ту часть населения, которая сегодня считает русскую культуру приоритетным в выборе своего образования и которая продолжает традицию образования в советский период. В нашей школе 65% дети молдавоязычные. Мы обучаем детей польской национальности, которые представлены как диаспора, давно имеющие тесные связи с русской культурой. Мы обучаем детей немецкой национальности на специальные классы для детей немецкой диаспоры, но их язык обучения русский. Вот если мы будем бороться только за то, чтобы у нас было название «русская школа», не станет ли это отпугивающим фактором для тех, кто сегодня в национальных государствах еще идет в школу с русским языком обучения? Другим фактором, который абсолютно не связан напрямую с деньгами, является, что же привлекает сегодня людей в школу с русским языком обучения в национальных государствах. Это фактор качества образования. Но вот здесь, к сожалению, в национальных республиках мы начинаем проигрывать чисто национальной школе. Дело в том, что все международные гранты, распределяемые через министерство, идут на поддержку национальной школы. И мы получаем очень ограниченную помощь в международных каких-то фондах. У нас ограничен и выезд учителей, не специальность русский язык и литература, на какие-то зарубежные курсы усовершенствования учителей. А ведь русскую среду, русский язык формирует в русской школе с русским языком обучения не только учитель русского языка. То, что мы говорим, языковое пространство, это пространство всех учителей, работающих в коллективе русскоязычных школ. К сожалению, сегодня в русскоязычной школе читают предметы, повторяю, непрофильные учителя, которые закончили или молдавскую школу, или выпускники пединститутов, где сегодня не уделялось достаточно внимания нормам русского литературного языка. Ребенок, слушающий русскую неграмотную речь, в течение 30 часов не может быть носителем той речи, о которой мы сегодня будем говорить, мечтаем в идеале. Поэтому считаю, что главнейшим направлением нашей борьбы за школу с русским языком обучения вне России является повышение, общее повышение качества преподавания всех предметов и уделение внимания учителям не только русистам, но и учителям всех предметников, как факторам, которые поддерживают русский мир в школах вне России.
Вторая проблема, с которой сталкиваются русские школы, это не всегда хорошего качества учебники, поскольку собственных разработок не хватает, а пользоваться российскими в некоторых странах не разрешают, в некоторых просто невозможно в силу идеологических причин.
Сегодня учебники по русскому языку и литературному чтению в начальной школе, русскому языку и литературе в гимназии и лицеях присутствуют во всех параллелях, кроме 12-й. Действительно работали очень хорошие авторы: Дрозд, Сузанская, Горленко. Учебники полноценные, современные, качественные. Что касается 10-11 класса, то благодаря любезному соглашению между нашим издательством и издательством «Русского слова» были переработаны в качестве основополагающий учебник Зимина и Сахарова, и вышли наши оригинальные учебники «Русский язык» и «Русская литература», учебники очень качественные. Что является главным составляющим, все учебники проходят обязательное рецензирование лучшими учителями-практиками. Но я хочу продолжить мысль, высказанную ранее. К сожалению, учебник на русском языке по другим предметам является в Молдавии переводным. И вот качество перевода очень-очень плохое. И это является предметом постоянного беспокойства и учителей русского языка и литературы, и преподавателей вузов, потому что они сталкиваются с проблемами непонимания многих положений по тем или иным предметам из-за некачественного перевода. Учебники – это всегда большие деньги. И всегда их выиграет тот, кто ближе к государственной кормушке. Чаще всего, даже при сохранении национального образования, я имею в виду образование национальных меньшинств, правительство не допустит к этой кормушке представителей других стран. Но я об одной мысли хотела бы еще. Кто бы ни создавал это учебники, в данном случае в Молдове, нам очень важно, чтобы люди, создающие учебники для русскоязычных школ, подчеркивали страноведческий фактор. Дело в том, что русские в Молдове – это не временщики. Это те, кто пришли вместе с молдавским народом на эту землю и составляют многовековую историческую традицию. И вот если это есть в учебнике, по которому учится ребенок, он не чувствует себя человеком второго сорта. Он чувствует себя представителем полиэтнического этого народа. И, к сожалению, один из факторов, почему нельзя сегодня работать чисто по российским учебникам, из-за отсутствия этого страноведческого фактора, который и формирует, почему он сегодня не должен стесняться изучения или получения образования на русском языке. Потому что это основная часть, во всяком случае, его государства, в котором сегодня живет.
Это была директор Кишиневского лицея имени Гоголя Таисия Аникева. Разговор о страноведческом факторе и о том, как воспитывают русскую душу в школах бывших республик, мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу можно также на нашем сайте свободанews.ру, на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве возле здания столичного ГУВД на Петровке прошел пикет с требованием расследовать нападение на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Пикеты прошли также в Петербурге у здания гостиного двора. На Олега Кашина напали двое неизвестных в ночь на субботу. Журналист находится в реанимации. В Москве 7 ноября состоялись несколько митингов и шествий. Активисты коммунистической партии провели марш и митинг. Партия «Яблоко» провела акцию памяти московских юнкеров и офицеров, оказавших сопротивление большевикам в 1917 году. Кроме того, на Поклонной горе прошел массовый митинг Союза десантников России с требованием отставки министра обороны Анатолия Сердюкова. В Азербайджане в воскресенье проходят выборы в национальное собрание. Как передает корреспондент Радио Свобода, представители оппозиции заявляют о нарушениях в ходе выборов. Президент США Барак Обама заявил, что парламентские выборы, которые прошли 7 ноября в Мьянме, можно называть как угодно, но только не свободными и справедливыми. Ведущая оппозиционная партия бойкотировала голосование. Барак Обама также высказался относительно усилий правительства Пакистана в противодействии терроризму. Обама отметил, что Исламабад изживает метастазы экстремизма не так быстро, как хотелось бы Вашингтону. В Кабуле прошли митинг и шествие с требованием отмены итогов сентябрьских выборов в парламент Афганистана. Собравшиеся утверждали, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы. Папа Римский Бенедикт XVI в воскресенье, второй день визита в Испанию, осветил в Барселоне церковь Святого Семейства. В церемонии приняли участие около 5000 человек. Иран готов возобновить переговоры с мировыми державами по своей ядерной программе в кратчайшие сроки. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Муначир Муттаки. Пятеро граждан Сомали, обвиняемых в обстреле корабля США, предстанут перед американским правосудием. Впервые за 100 лет в суде США будет рассматриваться дело о пиратстве.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Русские школы на постсоветском пространстве. Кому и зачем они нужны? В той или иной степени эту тему обсуждали на прошедшей неделе в Государственном институте русского языка имени Пушкина, благодаря чему в классном часе прозвучат также мнения экспертов из Украины, Армении, Казахстана и Приднестровья. Приднестровье, кстати, пользуется российскими учебниками, переводя их на другие языки – молдавский и украинский. Об этом рассказала Мария Татарова, Дубасарская средняя школа номер 4.
У нас российские учебники действуют и в молдавских школах, и в украинских школах. У нас есть русско-молдавские, молдавско-русские, русско-украинские школы, теоретические лицеи, украинские, молдавские, русские. То есть на всех трех языках у нас идет обучение по российским учебникам. Но такая особенность.
Но есть проблема в том плане, что, конечно, процесс устаревания в том плане, что они на сегодняшний момент находятся на грани старения, поэтому, конечно же, я тоже вот работая в Бендерах, прекрасно понимаю сегодня, как директор школы, что потребность в учебниках на сегодняшний момент очень велика. Но учебник российский на сегодняшний момент, конечно, это центр обучения для всех нас. Поэтому благодарны России, российским авторам, что они выпускают. И когда мы получаем учебники, это огромная радость для родителей, для детей.
Это была Татьяна Невская, директор Бендеровской школы номер 15. Иначе дело обстоит в Караганде.
Не очень качественные, скажем так, были учебники по русскому языку, и не очень качественные учебники были по русской словесности. Они, к сожалению, содержали ошибки фактические, они, к сожалению, содержали ошибки в написании. Поэтому вот в течение нескольких лет, с 2002 по 2008 год, систематически они переиздавались, они дорабатывались, усовершенствовалась система работы над этими учебниками. Но вот сейчас, я уже, конечно, мы работаем сейчас над учебниками нового поколения 12-летнего образования. Очень хочется надеяться, что они будут гораздо лучше качественно и количественно, чем те, которые были вот за истекший период.
Это была Виктория Максимова. Разговор об учебниках поддержала профессор Киевского университета Людмила Кудрявцева.
Методически, методологически, ну, говоря современным термином, технологически. Мы, как бы, украинские, например, авторы, мы, как говорится, тоже, в общем-то, говорим по-русски, да? Но самое главное, я знаю учителей, я знаю, мы этот вопрос обсуждали, русские учебники для русского языка, буквально в июне в Ялте на семинаре учителей украинских школ, учителей русского языка. И все учителя в один голос говорили, что их интересуют сегодня современные технологии. Вот те новые методики, которые апробируются в России, новые программы, новые учебники, я знаю их очень много, и даже, по-моему, перебор. Но для нашего учителя вот это новое, даже там, где перебор, оно им экспериментально интересно.
Недостаток современных разработок, считает Людмила Кудрявцева, негативно сказывается и на популярности русского языка. В русскоязычных семьях детей предпочитают отдавать в украинские школы, несмотря на то, что граждан, думающих преимущественно по-русски, на 6% больше, чем думающих по-украински. Так показал проведенный Институтом социологии Украинской академии наук опрос.
Родным языком украинский считает 61% населения, а родным языком русский 38%. Но на другие вопросы, например, на каком языке вы думаете обычно в повседневной жизни, преимущественно на украинском ответили только 29%, а преимущественно на русском 35%. Так вот скажите, пожалуйста, какие же мы национальное меньшинство? И в соответствии с тем, что у нас такой ущербный статус, в соответствии с этим, ну, была программа сократить 100-150 школ каждый год нужно было сокращать. 19 лет все сокращали, да сокращали до такого состояния, что если раньше школ с русским языком было приблизительно 50%, ну, все было паритетно, да, сколько украинских, столько русских на Украине, то сейчас их только 9%, а учащихся в этих школах с русским языком 5,2%. Но беда даже не в том, что русские школы сокращают, беда в том, что русский язык не преподается в украинской школе. он там не является базовым компонентом в учебной программе. Инвариантный, это все зависит от директора, хочет ставить, хочет нет. Дошло до того, что наши методисты разработали несколько программ, таких вариативных, факультативных, и даже такой программы, рассчитанной на 1 час в неделю для факультатива. И даже есть такая программа, которая рассчитана на то, что с любого класса, вот если вдруг солнце взойдет в 7 классе для ребенка, значит, с 7 класса 1 час в неделю, солнце взойдет в 9, с 9. Это просто ужас. Это такое отношение к русскому языку и к русскоязычным детям возмутительное. Но дело в том, что и престиж русского языка падает катастрофически. У нас закрываются кафедры не потому, что ректор закрывают, потому что набора нет. Русский язык не востребован. Почему? Потому что нет этой всей вертикали. Высшее образование. Нет возможности получить образование на русском языке. Родители, люди прагматичные, они видят, что нет возможности получить образование на Украине на русском языке. Но все в России уже не уедут. И поэтому они отдают детей в школу с украинским языком. В итоге дети приходят к нам на первый курс в университет. Я профессор Киевского университета. Не знаю ни русского, ни украинского. Это просто что-то совершенно немыслимо, передать невозможно, на каком языке они говорят. И, конечно же, я думаю, что здесь целый комплекс разных проблем. Но еще обидно то, что новая власть, за которую проголосовало все русскоязычное большинство населения Юго-Востока, Крыма, то есть мы голосовали все за бело-синих, за Януковича, приедет Барин, значит, а в итоге вот уже 10 месяцев новая власть ничего не решает. А оранжевая политика, Ющенко ушел, но все продолжается.
Это была профессор Киевского университета Людмила Кудрявцева. Зарубежный опыт русских школ мы продолжим изучать после главных новостей российского образования.
Срок обучения в аспирантуре по техническим и естественно-научным специальностям увеличен на год. Соответствующие поправки в законопроект приняты Госдумой в первом чтении. Срок обучения технарей и естественников на очном отделении составит 4 года вместо 3, на заочном – 5 лет вместо 4. Дополнительный год даст аспирантам время для завершения экспериментов и защиты диссертации в срок. По словам главы Комитета Госдумы по образованию Григория Балыхина, только 25% аспирантов-естественников и технарей защищаются вовремя. Министр образования Андрей Фурсенко заявил, что введение ЕГЭ в качестве итоговой аттестации школьников было правильным решением. За последние 2-3 года повысилась мотивация абитуриентов и студентов. У госэкзамена были и сторонники, и противники, но сейчас, по словам главы Минобрнауки, недовольных экзаменом не осталось, и вопрос о целесообразности его введения может быть закрыт. Масштабы коррупции в системе образования после введения ЕГЭ увеличились в 2 раза, заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Несмотря на все усилия сторонников единого госэкзамена, он не стал препятствием для злоупотреблений. Спикер призвал сделать ЕГЭ добровольным, а также ввести иные формы вступительных испытаний в вузы. 50% абитуриентов могут поступать в вузы по результатам ЕГЭ, 50% по результатам иных форм экзаменов, считает Миронов. «Российскую высшую школу необходимо реформировать, обеспечив выпускников вузов работой», заявил министр образования Андрей Фурсенко в Екатеринбурге на конференции ведущих университетов России. «Диплом должен быть настоящей путевкой в жизнь, а не просто корочкой, какой бы красивой она ни была», сказал министр.
Это были главные новости образования. Полностью панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Моя собеседница – заместитель начальника управления образования Алматы Галина Самотокина.
С русским языком никаких проблем у нас нет. У нас есть, конечно, проблемы с двуязычием и даже с триязычием, как сказал президент страны Назарбаева. По поводу того, что в школах должны дети как бы в равной степени освоить в разные языки, допустим, казахский, русский и английский, например. Как в стране принята такая концепция, это триязычие. Сейчас есть ряд школ, которые в этом полиязычном контенте работают, но эти школы пока не имеют разработанной научно-методической базы полностью. Они работают полностью, основываясь на эмпирическом опыте и учителя, и коллектива, который там работает. По идее, для того, чтобы ребенок мог осмыслить все это пространство образовательное, триязычное, надо было бы смотивировать так образование, чтобы дети чувствовали естественную потребность в языке. И эта естественная потребность в языке, она рождается прежде всего из тех условий, которые есть в развитии, стратегии развития страны. То есть все понимают, что в дальнейшем эти языки нужны будут для получения хорошей специальности.
Но вот практика показывает, что действительно язык живет там, где возникает мотивация его использовать. Что касается казахского языка, наверное, даже многие родители его не всегда хорошо знают.
Но на самом деле это не так, потому что страна богата культурой, и вот за эти годы независимости ситуация кардинально поменялась в стране. И это позволило, знаете, благодаря двум государственным программам государственного языка, в которые были привлечены очень большие бюджетные средства, создать и методический комплекс, скажем так, пособий, которые позволили качественно изменить подготовку по казахскому языку всего населения, в том числе и населения титульной нации. Ну и кроме этого, изменилась ситуация языковая. Вот, как вы правильно заметили, когда язык востребован, то он жив, то есть это коммуникация. Мы хотим, чтобы наши дети говорили на языке, и чтобы они на нем думали. И вот такую языковую среду создать помогают люди всех национальностей, проживающие на территории. На самом деле, пока не сказать так, что у нас большинство школ с казахским языком обучения, но ситуация выравнивается. Если раньше в городе Алматы была там одна или две школы с казахским языком обучения, то сейчас уже более 30 этих школ насчитывается. Они не маломощные, а в них учится большое количество детей, даже они перегружены. И из-за недостатка того, что мы не можем ликвидировать дефицит, в городе есть определенный дефицит ученических мест, мы не можем разгрузить часть школ для того, чтобы все учились на том языке, на, вот, скажем, который востребован в условиях более комфортных. Но у нас и русская школа перегружена, и казахская.
Но всегда остается какой-то язык родной. Это тот язык, на котором, как правило, говорят домашние.
Да, наверное, вы правы.
Да, какой в Казахстане родной язык?
Казахский. Для большинства это казахский язык. Но те люди, тех национальностей, которые проживают там, вот, например, я русская, проживаю в Казахстане, я, конечно, думаю и на русском языке, но это не мешает мне изучать казахский и где-то пробовать выступать уже на казахском языке. По сей день, например, в Алматы 60% школьников учатся на русском языке. Это дети разных национальностей. В том числе есть дети, как вы говорите, из семей, у которых родители русскоязычные. Они учатся на русском языке, хотя они сами казахи и могли бы учиться на казахском. Но исторически так сложилось, и эти процессы, наверное, сразу же невозможно не поломать. И благо, и слава Богу, что есть такая возможность, чтобы это мягко пройти этот период адаптации. Но вот вы знаете, я замечаю такие вещи, что все-таки в знании языка именно в Казахстане дети других национальностей, благодаря тому, что они изучают язык целенаправленно, что они грамматикой занимаются целенаправленно, они иногда и говорят более грамотно, и пишут более грамотно, чем дети других, в том числе и русской национальности, в русской школе. Это, вот, знаете, очень интересный такой феномен в стране, которая говорит на русском. То есть русский язык очень распространен там. И вот детям, даже которые, например, в казахской семье, и родители разговаривают, учатся в казахской школе, они очень быстро осваивают русский язык там, потому что есть среда определенная. И грамматика, и уровень знания языка, и произношение очень высокие. У нас есть вот в центре города 159-я гимназия казахская. И в год 200-летия Пушкина мы принимали очень большую делегацию русскую из России, из Москвы. Они были в восторге от того, как дети играют Пушкина, как они говорят по-русски. Это чисто казахская школа. Такой вот феномен есть в Казахстане. По отношению к языку, мне кажется, это исторически что-то такое. Именно к русскому языку.
Но, может быть, они его еще и лучше как-то слышат, то есть как-то как звук слышат.
Вообще казахский народ очень музыкальный народ. казахский. Сам язык казахский очень образный язык. И вот это дает возможность, может быть, где-то услышать какие-то вещи, какой-то тембр или что-то. Может быть, вы правы, что по-другому они слышат этот язык, но успехи у них феноменальные в языке. И даже люди, которые приезжают из сел, например, на работу в Алматы, и они приезжают совсем с незнанием языка. Они очень быстро осваивают язык. Хотя сейчас уже среда такая, что она двуязычная. И вполне можно уже, живя в Казахстане и конкретно в Алматы, можно обходиться без русского языка, потому что очень функционально казахский язык во многом в правах своих.
О перспективах русского и казахского языков рассказывал заместитель начальника управления образования Алматы Галина Саматукина. Появятся ли русские школы в Армении? Об этом мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Министерство образования Чехии с 2011 года планирует взимать со студентов регистрационный взнос в размере 6000 крон, 240 евро. Эти деньги будут взиматься с учащихся до 2013 года, когда будет введена официальная плата за обучение в государственных вузах. Инициатива министерства вызвала критику премьер-министра Чехии Петра Нечеса, который заявил, что в стране отсутствует система грантов, благодаря которой студенты из малообеспеченных семей смогли бы оплачивать высшее образование. В университете Южной Каролины во втором семестре появится новый курс «Леди Гага и социология славы». Лектор, 48-летний профессор социологии Мэтью Дефлем, намерен во что бы то ни стало удовлетворить научное любопытство и найти ответ на свой вопрос, что представляет собой социальное явление Леди Гага. Американская певица итальянского происхождения Леди Гага, обладательница 2 премий Грэмми и 9 Video Music Awards, лидер по количеству просмотров роликов на YouTube. Ректорат Австралийского технологического университета Куртина в городе Перт запретил студентам празднование пивного фестиваля «Октоберфест». Руководство вуза решилось на такой шаг из опасений, что мероприятие может перерасти в грандиозную пьянку с участием 6000 человек. Именно такое количество студентов подали заявки на участие в «Октоберфесте». Ректорат предложил организаторам мероприятия ограничить число участников до 1600 человек, что вызвало резкую критику студенческого профсоюза.
Это были зарубежные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. С экспертом из Армении Аванесом Манукяном мы беседуем о том, нужны ли в Армении русские школы.
В Армении очень парадоксальная ситуация сложилась в связи с русским языком. Дело в том, что полное отсутствие какого-либо его статуса в принципе конституционно и политически оправдано, в том смысле, что мы являемся и в советское время являлись самой мононациональной республикой, и он не может быть в пределах независимого армянского государства даже языком межнационального общения, потому что, исходя из количественного фактора, у нас национальные меньшинства не являются серьезным фактором общественно-политической жизни или даже этнокультурной жизни. Однако, с одной стороны, у нас русский язык в национальных армянских школах преподается исключительно как обязательный предмет со второго класса. То есть, когда идет иностранный язык, это у нас идет второй предмет иностранный. Русский язык в статусе иностранного является обязательным со второго класса в национальной армянской школе. Более того, в принципе, чисто визуально на него выделяется не так мало часов, 4 часа в неделю со второго по четвертый класс и в 3 часа с 5 по 9. Только там вот, когда уже идет специализация, всего 2 часа вот в естественных классах математических, гуманитарных 3. Это, конечно, очень мало, но с другой стороны, нельзя сравнивать Армению с другими государствами, где с 5 класса 6. Но очень низкий уровень преподавания связан с учебными программами. Дело в том, что когда было 1,5 десятилетия назад принято решение о преподавании его как иностранного, одновременно одновременно пошел отказ от преподавания линейной грамматики и полностью был ликвидирован предмет литература. В итоге русский язык преподается, грубо говоря, как английский, при том, что это никоим образом не соответствует, во-первых, наличию русского языка в информационном пространстве страны. Ну, допустим, 3 российских телеканала вещают на всю республику, издаются газеты. То есть это не все-таки статус иностранного языка в чистом его виде. С другой стороны, фактически очень низкий уровень преподавания, потому что учебная программа не позволяла изучать литературу как предмет, его и сейчас нет.
Ситуация, когда дети учат русский как иностранный, это утяжеляет ведь программу, потому что ведь должен быть еще иностранный. Понятно, что это английский, есть, как правило,
есть.
Еще. То есть программа утяжеляется.
Ну, у нас в Армении как-то так сложилось, что изначально советских времен изучали 3 языка. То есть везде шел русский, армянский и иностранный. Сейчас русский как бы официально низведен до уровня иностранного, а тот иностранный остался. Другое дело, что, безусловно, уровень обучения, по крайней мере, английскому языку, о чем я проинформирован, несравнимо сейчас выше, чем, например, 20 лет назад. То есть и по учебникам, и интерес к английскому языку, его нельзя сравнивать с тем, что было ранее. Но дело в том, что, в отличие от русского языка, английский язык не имеет своего применения. Приведу вам элементарный пример. Практически на всей территории Армении вещает телеканал Евроньюс, телеканал Европейского Союза. Он вещает, естественно, в русской версии, и ни у кого мысли нету демонстрироваться, как в той же Грузии, на английском языке, потому что если у нас это сделать, то точно так же, как и в Грузии, никто Евроньюс смотреть не будет. То есть это не такой переход, как вот у нас CNN показывает в Ереване, который практически никто не смотрит. Это Евроньюс, который вещает в русской версии, и его почти все, которые не склонны воспринимать как истину только российское телевидение, которое также вещает, смотрят этот телеканал. То есть, безусловно, расширилась сфера применения английского языка, интерес к нему, уровень преподавания, но он конкуренцию не представляет русскому языку, что связано, естественно, также очень важный фактор – это наличие огромной армянской диаспоры в Российской Федерации. Более того, около 1 000 000 граждан Советской Армении в действительности сейчас они как бы постоянно проживают в России, и у них есть дети, которые приезжают, поступают в наши вузы, и которые тем же армянским языком владеют в несколько раз хуже, чем выпускники русских, армянских, советских школ. Что касается русских школ, то тут парадокс еще более сильный. Дело в том, что с 93-го года у нас законодательно запрещено посещать русские школы и вообще иноязычные школы гражданам Армении, представителям титульной нации, то есть практически всем.
А сейчас русские школы есть?
Русские школы, нет, русских школ практически нет. Есть школы, где имеются русские классы для представителей национальных меньшинств. В той же моей школе, которую я окончил, чеховской школе, по одному классу русскому есть. В школе Маяковского в Ереване там чуть больше. Есть в местах компактного проживания крайне малочисленного русского населения в ряде деревень в Орийской области. Они повсеместно, то есть в этой деревне живут одни вот русские малокане. Там, естественно, одна русская школа. Но фактически основному потоку закон о языке и закон об образовании запрещают получать образование на негосударственном языке. Сейчас, весной этого года, в этом вопросе начало намечаться наконец-то перелом. Министерство образования и науки Армении представило в парламент, в национальное собрание законопроект о снятии вот этого законодательного запрета, и предлагается разрешить существование ограниченного количества иноязычных школ, то есть там еще предполагаются французские школы с французским языком обучения, с английским и русским. И предполагается разрешить до 1% от общего количества школ. То есть сначала цифра была 15, потом в полемике с противниками спустили до 11, и цифра 11 школ, речь опять уже все, уже не о нацменьшинствах речь идет. Законопроект был принят в первом чтении. Сейчас вот неизвестно, когда он будет обсуждаться во втором чтении, но самое поразительное, что несмотря на декларируемую почти всеми политическими силами декларируемую необходимость теснейших связей с Российской Федерацией, как среди оппозиции, так и среди власти, в действительности этот законопроект встретил ожесточенное сопротивление. сопротивления. Во-первых, сами правящие структуры как-то очень осторожно себя ведут, их тоже можно понять. Но это, скорее всего, наверное, я могу предположить, что это идет от отсутствия единства в этом вопросе. То есть есть как бы политическое решение снять запрет. Но мы сейчас наблюдаем, что если противники законопроекта очень активно вели себя, то есть были даже малочисленные, но очень агрессивные, даже до безобразия агрессивные акции протеста, то сторонники как-то, русскоязычное население, интеллигенция, жители Еревана вообще не выступали на эту тему. И получилось так, что в СМИ больше была слышна позиция противной стороны. Но, видимо, не зря говорят, что в споре рождается истина по той простой причине, что еще до принятия в первом чтении в законопроекте были предусмотрены некоторые ограничения вот для будущих, как я надеюсь, иноязычных школ. И если отойти вот от какого-то эмоционального восприятия проблемы, можно сказать, что, наверное, все-таки ограничения оправданы. Во-первых, предлагается, чтобы в отличие от бывших школ русских, советских, которые были запрещены, армянский язык, армянскую литературу и историю армянского народа в этих школах изучали в том же объеме и по той же программе, что и в национальной школе. Во-вторых, предполагалось, что это обучение на иностранных языках будет вести с 5 класса. Сейчас, к сожалению, вот остановились на 7 классе, что, конечно, безусловно, наверное, неправильно, я думаю, в 7 классе менять язык обучения, но есть надежда, что вопрос как-то будет положительно решен.
Аванес Манукян прав. Потребности образования и политические амбиции часто не только не совпадают, но идут вразрез со здравым смыслом. С другой стороны, можно ли с русской душой добиться успеха в иноязычной среде, тоже непонятно. Очевидно одно – образование должно быть качественным, неважно на каком языке. О проблемах развития русских школ на постсоветском пространстве сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали председатель Клайпедской ассоциации учителей русских школ Литвы Андрей Фомин, директор частной рижской школы Елена Матьякубова, директор Кишиневского лицея имени Гоголя Таисия Аникева, профессор Киевского университета Людмила Кудрявцева, заместитель начальника управления образования Алматы Галина Самотокина, эксперт из Армении Аванес Манукян и другие. Вела программу Тамара Лиленкова. Послушать мнение экспертов из классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».